Всем привет! Это подкаст «Популярная культура».
Эх, как весело, задорно он начинается. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ай, какие молодцы!
Приступаем к долгожданному новостному и впечатленческому выпуску.
Который у нас какой? Второй по счету?
В третьем сезоне.
В третьем сезоне.
Он второй, да. Ну, сложные цифры пошли да. Уже. Популярная математика. Короче, сегодня у нас в программе наивкуснейшие новости из мира популярной культуры. Что-нибудь обязательно обсудим. Также поговорим про «Анорочку». «Анорочка» вышла в российском прокате наконец-то. Поговорим про завершившийся давеча второй сезон «Колец власти» наших горячо любимых, обожаемых. Поговорим обязательно про интерактивную выставку, посвященную Виктору Цою. И Вова расскажет про ремейк «Ворона». Вот такая вот у нас сегодня агенда.
Все так. А ты давно придумал анонс давать?
А что? А почему нет? Мы экспериментируем и развиваемся. Поэтому, дорогие друзья, можете за это нас поблагодарить, подписавшись на всех площадках для подкастинга, ну или хотя бы на той, где вы сейчас это слышите. На Яндекс.Музыке.
С другой стороны, все равно в названии вынесено какая разница.
Но не все, не все. Поэтому не зря все это. На Яндекс.Музыке можете поставить сердечко, чтобы подписаться на подкасты, не пропустить новые выпуски. На Apple подкастах обязательно ставьте звездочки в количестве 5 штук и оставляйте отзывы. Это единственный способ там продвигаться выше, так сказать, по карьерной подкастинговой лестнице. Подписываемся также на паблик ВКонтакте, где выходят новости из мира популярной культуры.
И материалы, расширяющие тему подкаста.
Спасибо, Владимир Викторович. Да, и также тележка у нас есть, где можно поболтать и повеселиться, когда захочется. Вот такая вот история.
Приходите, мы скучаем.
Традиционно мы не представились. Никита Александрович.
Здравствуйте.
Денис Алексеевич, здравствуйте. И Вованд. Я уже подумал, что после предыдущего выпуска надо придумать Вове погоняло.
У меня есть лучше.
Давай.
Волан-де-Морт.
Это надо было на следующее оставить.
Молодцы, да.
Популярная культура.
Ну, а мы, если все готовы и настроены на продуктивный разговор, переходим к новостицам.
Генри Кавилл сыграет главную роль в полнометражной адаптации «Вольтрона».
Кто-нибудь смотрел «Вольтрона»?
Я не смотрел. Я когда эту фигню увидел...
Какой ужас, что это?
Не, ну, надо сказать, что, типа, сам по себе феномен...
Ага.
Феномен «Вольтрона», он достаточно известен. Был такой японский мультик. Был он где-то там в 90-е или 80-е, что-то такое. И он очень сильно пальнул в США.
А это не то же самое, что «Рейнджеры»?
Это очень рядом с ними. То есть вот эти вот Power Rangers, которые собираются в одного... В кого они там собирались?
По-моему, «Вольтрона» собирались.
Да, по-моему, нет.
Нет, «Вольтрона» собирался Джарвис.
О, красиво. Я тут это самое корону подснимаю.
Да, короче, рейнджеры кого-то собирались, а эти чуваки тоже кого-то собирались. Причем вот эти рейнджеры, они же были там в этих костюмах цветных, которые там один розовый, другой зеленый, черный, красный еще был или синий, неважно. Вот, а тут какие-то просто дети, подростки, которые где-то там в космосе, это какое-то там будущее, они находят костюмы Тони Старка, короче говоря, делающих роботов-львов. Вот что-то такое. И они могут собраться в одного большого робота-льва Вольтрона. У него типа руки же со львами, ноги со львами. Как в Петербурге все, короче говоря.
А Генри Кавилл кого будет играть?
Льва? Не знаю.
Мне кажется, он лев по гороскопу.
Да, он лев вообще,
вообще
по жизни.
Вообще лев такой тигр просто.
Да, ну как
но,
бы...
Да, действительно, типа, кого он там может играть, неясно. Была опция экранизации этого «Паноптикума» еще где-то в нулевых. То есть идея была где-то вот поблизости, потому что мультфильм...
«Паноптикуму»?
Да. Мультсериал был очень популярен в конце 90-х. Что такое?
Что такое? Сидит в шоке.
«Паноптикум».
Какая разница? Вова умный человек.
Хорошо, да. Я обычно себя...
Право использовать умные слова. Что ты пристал?
Это так я обычно себе говорю.
Я просто нашел очень хороший и очень...
Непонятный термин.
Непонятный эвфемизм слову «пи***ц». Поэтому я его употребил. В конце концов, у нас такая передача.
Хорошо, так
не трогай.
Простите, по ноптику, по-моему, мы...
По ноптику.
Ага, спасибо.
Вот, поэтому, да, хотели снять еще тогда, что-то не сложилось там, то ли... Ну, короче, там, в принципе, ничего не сложилось, кино не состоялось. И вот спустя полвека после выхода этого мультфильма случается анонс того, что Генри Кавилл будет там кого-то играть. Кого? Не ясно. Как это кино будет выглядеть? Не ясно. К тому же... Сама по себе как-то как восприятие такого рода проектов она немножко поменялась. Мне кажется, когда она может выйти, там, не знаю, в 26-м, например, или в 27-м, ну, где-то вот там, смотреть в 27-м или 26-м году на полнометражный художественный фильм, где четыре ребенка в костюмах львов-роботов превращаются в одного большого робота, ну, не знаю.
Ну, почему бы и нет? Вообще, меня больше всего смущает в этом во всем, что в последнее время очень много проектов с Генри Кавиллом у нас анонсируется. Он сыграет у нас в «Вархаммере», потом заглянет еще вот сюда, вот здесь вот он будет играть. И что? И где? Что-нибудь из этого? Можно хотя бы новостицу про «Вархаммер»? Пожалуйста.
Нет. Можем целый выпуск записать.
Спасибо, ребята, спасибо.
Ну, короче, давайте только, когда он выйдет.
Это пока просто белый шум какой-то, типа. Генри Кавилл там-сям и...
Там вроде как с Вархаммером все вообще как-то очень туманно сейчас, потому что студия, ну, это же Amazon, по идее, занимался этим проектом. Он же поставил Генри Кавилла буквально во главу угла. Продюсером всех продюсеров, связанных с проектом по Вархаммеру и других проектов, которые могут, там, не знаю, касаться экранизации игр, книжек каких-то. Короче, все гиковское. Это взвалено на Генри Кавилла, на его обширные плечи, пускай несет. Такая была идея.
Но а при он этом... сволочь играет, сидит.
Кстати говоря, в Space Marine 2.
Да, он просто уселся Space Marine проходить. Ну вот не подлец ли? Нет.
Он вдохновляется вообще.
Ну, скорее всего, да. Чем он не вдохновляется, так это тем, что вроде как в грядущий сериал начали очень сильно пропихивать повесточку. Вот. И он, как человек, который, безусловно, всех в мире уважает, уважает людей, животных, других существ разных. Но, да, но больше всего он уважает канон, который существует в той или иной франшизе. И когда на него там налетели с тем, что «А давай теперь, короче, условно говоря, Space Marine наши, условно говоря, будут, например, каким-нибудь очень недопредставленным сообществом и будут на самом деле не трехметровыми мужиками, а маленькими девочками, которые до этого были мальчиками». И он сказал, что «Нет».
Давайте, хотя это бы вписалось, между прочим.
«Давайте, давайте не в мою смену, или я пошел отсюда». Что-то типа того. Вот. Неизвестна судьба пока проекта. Все как-то то ли на паузе, то ли вообще отменилось. В общем, посмотрим, что там будет. Каких-то больших анонсов пока не было, и Генри Кавилл сидел и играл последний раз, когда мы его видели.
Короче, Геннадий, приходи к нам на подкаст, расскажешь, как там у тебя дела. Да, мы за тебя переживаем, держим кулачки, ты красавчик. Вот такие пироги.
Да.
Дюна тайм!
Ей-ху! Так чего там?
Показали новый трейлер «Дюна Пророчество».
А, вот, кстати, да. Все еще выглядит довольно не очень, честно говоря.
Как дурацкий сай-фай.
Ой, как дурацкий сай-фай. Как дурацкий сай-фай, да.
Может быть, и в этом шаром, я не знаю.
Не уверен. Ну, вот то, что показывали до этого, там был типа тизерочек, там было совсем прям, на что мы смотрим, можно, не надо, пожалуйста. Здесь уже какой-то что-то атмосферного насыпали.
Какая-то вильнёвщина.
Вильнёвщина около того, да, появилась. Появилось ощущение того, что это будет политический триллер такой напряженный достаточно.
Да, наконец-то.
Вот, и, собственно говоря, все, больше
а
ничего.
А зачем там мужик из «Викингов», я не понимаю, что он играет там?
Это который...
Рагнар Лодброга он играет, как раньше, типа, просто...
За 10 тысяч лет до событий «Дюны» все сходится.
Там как бы 10 тысяч меньше, тысячу больше. Ну, немножко маху дали.
И на Дракаре приплыл куда-то на Аракис. Мне любопытно выглядит то, как HBO расставляет премьеры. И у них сейчас огромный хитяра — это «Пингвин». Он вот идет. Кстати говоря, чуваки, вы офигеете. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть. Это тупо топовейшая вещь. Оно с каждой новой серии растет в качестве, и ты просто с ума сходишь. Очень круто. Особенно четвертая.
Ну вот как ты сочувствующего посмотришь, так я за «Пингвина» возьмусь.
Я в прошлый раз, когда рассказывал про «Пингвина», забыл упомянуть, что его делает чувак, который делал с Кейт Винслет детективный сериал.
С Кейт.
Подожди, а я думал, его Мэтт Ривз прям делает.
Нет, он там какой-то один из продюсеров. Шоураннер у него вот этот «Мэйр из Истауна» называется детектив. Кто не смотрел?
Нет.
Офигенная вещь.
А, все, я понял.
И тут по качеству то же самое, типа. Вышаг вышаков.
Там какая-то такая криминальная драма, да?
Да. К чему я вел? Я вел к тому, что сейчас закончится «Пингвин», по-моему, 11 ноября, и сразу 17 ноября начинается новый потенциальный хит, какой-то большой блокбастер в виде «Пророчества».
Но они работают по принципу телека.
Да.
Выпускают, типа, каждый раз новое просто.
Да. И что, мы будем смотреть «Пророчество», нет?
Мы будем.
Смотрите, конечно, о чем речь вообще.
Мне кажется, оно будет хорошо работать как, типа, снотворное. Не, 8 серий, 8 вечеров можно засыпать.
Я, наверное, посмотрю «Пророчество». Возможно, не сразу, потому что что-то там премьерно копилось сейчас уже достаточно много.
Вов, а ты знаешь, что мы теперь не верим твоим обещаниям?
Я догадываюсь, да. Не, ну, типа, хотели же еще посмотреть один сериал на... «Кинопоиске».
О, да. Какой?
Какой? А вот все, что мы хотели посмотреть, вот в там, вот в самом первом выпуске или каком-то... А, новостной про...
Про анонсы «Кинопоиска».
Да, про анонсы «Кинопоиска».
Прошлый, собственно.
Прошлый, собственно. Да, плюс там я еще хочу смотреть новый сезон «Триггера». Я посмотрел второй. Я посмотрел все, кроме полнометражки.
Мне кажется, если бы была битва «Триггера» и «Дюны пророчества» где-нибудь в грязи, в бикини, победила бы «Дюна».
Ну, то типа... Вову бы триггернуло.
Ладно, поправил корону еще раз. Молодец.
Не, я думаю, что «Триггер» бы победил. «Дюна» какая-то бесформенная.
Нет, это сложно было.
Мужики в форме, а там типа...
Я говорю, сложно. Буквально. Я так думал, там типа барханы, они какие-то такие тяжелые. Сапковский выпустит новую книгу в этом году!
Это будет книга про Ведьмака, а про Геральта из Ривии. И судя по тому, что говорили раньше, это тупо сезон «Гроз», только про другую историю какую-то.
Да, скорее всего, да. Просто, как мы тогда размышляли, куда можно упихать сезон «Гроз», новую книжку какую-то между тем и этим. Да куда-то вот туда. Угу. Типа между вот этими событиями есть, условно, полтора дня туда, и запишем новое приключение Геральта из Ривии.
Ну и пускай, ну и здорово. На самом деле, мне нравится. Ходит в интернетах достаточно противоречивые мнения по этому поводу. Я ставлю лайк. Потому что сезон «Гроз», я как-то про него рассказывал где-то год
да,
назад.
Да, на подкасте про «Ведьмака» ты рассказывал.
Был вполне себе ничего такой. Типа, он история в вакууме, можно просто почитать про любимого персонажа, про его какие-то новые очередные приключения, которые никак не связаны с Цирями, там, со всеми вот этими предназначениями.
Просто как DLC-шка.
Да. И здорово. У меня, конечно, было очень много вопросов к тому, как он это написал с точки зрения языка. И я очень надеюсь, что в этот раз он постарается чуть побольше, либо переводчики постараются чуть побольше, к чему мы тоже пришли в итоге.
Так а с языком, типа, он не был похож на оригинальный?
Ну, типа, да, он использовал какие-то очень...
Так там же умер переводчик.
Да, переводчик умер, я помню эту историю.
Евгений Вайсброд давно мертв. Типа, ничего, он больше не переведет, к сожалению.
Ну вот и как раз к этому я и веду, что переводчики, давайте там это... Постарайтесь, пожалуйста, чтобы было
не
круто.
Стучи.
Ждем озвучку Всеволода Борисовича Кузнецова. Не озвучку, исполнение. Да. Выходит она в декабре этого года в Польше. Во всем остальном мире, скорее всего, где-то в начале следующего года.
Да, выйдет ли у нас, не ясно совершенно.
Да. Держим кулачки.
Расскажите мне, что такое «Вульфмен». Потому что вышел трейлер нового «Человека-волка». Что это такое вообще?
Ну, был классический хоррор.
41-го года.
Да, про Человека-волка. Это один из, типа, классических юниверсаловских персонажей. Mm. Человек-невидимка, Человек-волк, мумия и вот эта вот вся шобла.
И Дракула.
Да, и Дракула.
И вот он еще, по-моему, какой-то Оскар взял за «Гримли». Наверное. По-моему, за «Грим», скорее всего. Наверное. Потому что он по нынешним временам выглядит супер упорото.
Ну, естественно.
То есть, причем, если Брэм Стокеровские все вот эти вот штуковины... Они какие-то, как мы любим, экспрессические вот эти вот, то Человек-волк, он типа просто черно-белый.
Кинчик.
Я какие-то отрывки из него видал, я, разумеется, все полностью кино не смотрел, потому что это не шибко интересно, уже через чисто как музейный экспонат посмотреть. Uh-huh. Вот, но выглядит оно по сравнению с тем же Дракулой, примерно сопоставимых лет, довольно пресно. Вот. Но вроде как некоторые пишут, что, мол, кино опередило время на 10 лет вперед. Это, мол, первопроходит жанра хорроров.
Ну, это остальное. Это круто, ну, конечно.
Как обычно.
Да.
Вот. Но вроде как, типа, культовая вещь.
Очень важно в этом контексте. Это духовный продолжатель «Человека-невидимки» 19 или 20 года от того же режиссера, который, кстати, помимо всего прочего, сделал еще «Апгрейд». «Апгрейд» — это тупо топ вообще кинище.
Да, если не смотрели, посмотрите обязательно хорошее кино.
Да, и как бы мы с вами разгоняли что-то, по-моему, на «Ван Хельсинге» про это, про все. Сейчас...
Про новый век... хорроров Universal.
Ну, типа того, да.
Мы могли это на «Мумии» разгонять, да, потому что «Мумии» выходила «Мумия» с Томом Крузом, где они, да, типа, как будто бы запускали вот эту вот линейку с монстрами Universal, потому что там был, собственно, Рассел Кроу, который, по идее, был этим...
Джекилом.
Джекилом, да, доктором Хайдом. Там был тоже как будто бы где-то вот там за кадром вот этот оборотень, что-то про него было. «Мумия» опять же была. Все, что необходимо белому человеку. Но что-то не пальнуло.
Ну да, это схлопнули. И вот после успеха «Человека-невидимки», который был бюджетным таким камерным хоррором, они, судя по всему, собираются продолжать эту линию. И вот «Человек-волк» тоже бюджетный камерный хоррор, какой-то любопытный там. Можно посмотреть, наверное. Еще что прикольно, изначально, когда все это анонсировали, «Человека-волка» должен был сыграть Райан Гослинг. Вот. Но...
Райан Гослинг?
Видимо, тоже что-то.
Вот все этому человеку-волку надо вообще.
Они бы хорошо с Генри Кавиллом в костюме льва смотрелись бы, мне кажется. Вот. Но в итоге как бы трейлер выглядит прикольно. Так, страшно. Я смотреть это не буду ни в коем случае. Но те, кто хочет, любит, пожалуйста, с катертью дорожка. Вот.
Не, мне любопытно, я посмотрю, когда оно выйдет.
Да.
А новости все?
А новости все.
Я одну кекную добавлю. Мне что-то так развалилось этого последние дни. Насчет того, что Мэтт Дэймон вернется к...
Дэймон.
Вернется к роли Джеймса Борна в новом фильме про «Дилемма Борна». Мы когда разгоняли про то, что можно любое слово подставить, типа, и получится фильм про Борна, я не думал, что это в реальность воплотится через буквально 4 месяца после выхода подкаста.
Ждем табуретку Борна, бутылку пива Борна,
гараж Борна, типа, что еще можно? Прописка Борна.
Получка Борна.
И причем это звучит реально как название кино про Борна. Бог его знает, как Мэтт Дэймон будет это сделать, потому что он тоже уже дедус такой, ему под 60, мне кажется.
Я бы сказал даже Бобус.
Скуфус можно еще поставить.
Но из этого он скорее Бобус уже, потому что у него типа с возрастом что-то лицо все шире и шире делается, не знаю, с чем это связано. Выглядит он в последних фильмах крайне потешно.
Да.
Поэтому какой из него тайный агент Джеймс Борн, это, конечно, вопрос.
Так он Джейсон.
Да, тем более.
Ну вот и дилемма будет, агент или не агент.
Блин, пора его уже на покой отправлять или перезапускать.
Пенсионное удостоверение Борна, чем-то еще потом будет.
Если вам вдруг не хватило новостей в этом выпуске, вы можете зайти в паблик «Популярная культура» и прочитать побольше.
Да. Все так.
Все верно.
Вот, а мы переходим к
впечатлению недели.
Тур-тон-тон-тон-тон.
Ням.
Нормально,
да? Да,
молодец.
Пронесся просто мысли.
Да. Че, давайте по алфавиту начнем. Хотел сказать автомобиль, но не успел. Че, мы с Никиткой, значит, давеча сходили на главную премьеру этой осени.
Безумное авторское кино,
которое, для контексту, сразу же взяло главный приз на Каннском кинофестивале минувшем, о чем мы уже говорили. И, значит, мы такие топ-топ-топ-топ-топ пришли.
В Англитер.
Это, значит, отель такой. Ну, прям...
Звучит какая-то нелепая байка. Все так и есть.
Так было,
мы
да.
Такие там не к месту были.
Я стою, значит...
Просто идут два баба в Англитер.
У входа в этот роскошный палас, как
4
бы...
4 звезды, между прочим.
Да, от меня там... Ну, я после рабочего дня тяжелого практически с завода пришел. Выгляжу не очень. Жду Никитку. Туда, значит, оттуда выходят какие-то дамы в шубах. Заходят мужчины в атласных костюмах, да. И, значит, мы такие, так, ну, наверное, нам сюда... зашли, там, значит, двери сами открываются, что-то стоят консьержи, господа, здравствуйте, там, тыры-пыры.
Здорово! Все как сам.
Международное какое-то сообщество там представлено, типа англичане, какие-то азиаты, кто-то из Европы.
Дел там смотрел ты?
Ну, типа, они сидели, просто мы проходили по ресторану, и там куча всяких национальностей самых разных. И мы, значит, толпой таких же бобов, как и мы, которые пришли поглядеть кинчик, идем через ресторан вот этих вот элитарных чуваков, заходим в кинотеатр местный отельский, достаем бутылки дешевого пыва, как бы садимся такие, га-га-га-га-га-га-га-га-га. И чувствуем себя максимально не к месту, да. Но, тем не менее, кино мы посмотрели.
До первого русского мата в этом фильме.
Yes. Oh, yes.
А его больше нигде не показывали?
Показывали.
Показывали.
Но там просто дешевый сериал.
Да, во-первых, это был один из самых дешевых сеансов, это правда. А во-вторых, он был с субтитрами.
И, чуваки, забегая немножко вперед, обязательно это кино к просмотру именно с русскими субтитрами.
Если вы в Петербурге, то один из двух в Англитере. Да. Второй, по-моему, в Ленфильме.
Возможно. Там часто это делают. Почему? Потому что где-то 60% реплик в этом фильме произносится на русском языке. С русскими, как ты называл их, междометиями, матами и прочими культурными особенностями нашего с вами языка.
Мы на 7-10 уже как бы позволили себе многое, поэтому там типа в духе просто по пути вполне существует. И это очень неожиданно для такого фильма.
Да, да, и это очень классно работает. И судя по трейлеру, который дублированный, я специально посмотрел, чтобы понять разницу, как вообще можно дублировать кино, где говорят по-русски большую часть времени. Оно, теряет юмор в некоторых сценах из-за этого. Потому что там, сейчас сразу пример приведу, Марк Эдельштейн валяется в кроватке с этой Анорой. Она у него спрашивает, откуда у тебя столько денег? Он ей говорит, мой батя там супермиллиардер. И она ему по-русски отвечает, офигеть, типа. И он ее передразнивает такой, офигеть! И это что-то забавное, потому что он над ней хохмит из-за того, что она пытается говорить по-русски, у нее не очень хорошо получается. В трейлере, что происходит в трейлере? Она спрашивала по-русски, а что ты такой богатый? И потом по-русски же, точно так же, без акцента, сказала, офигеть! И он такой, офигеть! Эта шутка не работает, в принципе, как явление. Поэтому ни в коем случае не смотрите его в дубляже.
Логично. То есть в дубляже переведено все, продублировано еще раз.
Да, все так. Про что кино? Чтобы мы тут не говорили абстракциями. Значит, есть девушка-эскортница. Ее зовут Анора. Она работает в каком-то колбасе в Нью-Йорке.
Мастер эротического танца.
Мастер эротического танца, да. Очень, кстати, мастерски она это делает. Кто бы
сомневался. Денису очень понравилось.
Я в восторге.
Там... Ну, кино хорошее.
Там такие вещи показывают, вы сейчас с ума сойдете. Короче.
Там первые полчаса это вообще мрак. Это просто бал сатаны.
Звягинцев.
Ужас просто какой-то.
Да. Смотрите. Эта эскортница встречает в своем вот этом клубасе Марка Эдельштейна, который небезызвестный исполнитель роли Коли... не помню, как его по фамилии, забыл уже.
Герасимов.
Да, Коль Герасимов, и 100 лет тому вперед. Вот, значит, он золотой такой мальчуган с серебряной ложкой во рту, устраивает какие-то тусовки, живет, вообще ни в чем себе не отказывает, нормально оттопыривается, потому что батя у него там какой-то супермиллиардер. Вот, и, значит, она тему просекает, начинает к нему как-то подлизываться туда-сюда. В конечном итоге они тусуются вместе, он делает ей предложение. Вот, про это прознают его родители, это где-то 30 минут фильма, да, сейчас, и отправляют армян
играть в нарды. К сожалению, нет, не было там этого в фильме.
Отправляют армян, короче, аннулировать этот брак, и здесь начинается самая главная часть кино, самый экшон. Вот, ничего рассказывать не буду, суть в этом. Если кто...
И там есть Юр Борисов.
И там, да.
На побегушках у армян.
Да, его отправляют вместе с армянами, чтобы он что-то делал. Вот, и мы пришли...
Подожди. Во, для... Вот я так сказал про междометие, там, ну, некрасиво выразился. Там есть в первом получасе фраза фольклорная очень,
фольклорная,
в нашем мире. Марк Эдельштейн и Анора выпивают бокал шампанского, и Марк читает тост. Он такой, чтоб хуй стоял и деньги были.
А, о, да,
вот,
да, и такого там очень много.
Вот настолько это, как бы, пропитана нашим языком.
Да, да, да. Именно так.
Ну, вот. Я полагаю, что это можно было и типа в локализации нормально сделать. Ну, замени просто на этот наниматный тост, там, типа, какой-нибудь такой же идиотский, там, чтоб у нас все было, и у нас за это ничего не было.
Хорошо. Ну да, неплохо, в принципе. Но, кстати говоря, даже версию с субтитрами пикают маты, поэтому...
Да.
Такое. Я не знаю, может быть, они потом в цифре выпустят что-то нецензурное.
Наверняка нет.
Ну, наверное, нет, да. Хотя на Кинопоиске бывает 18+, незапиканная дорожка. К чему я это все? И это все к тому, что мы пришли туда с ожиданием, что сейчас посмотрим, блин, победителя Каннского кинофестиваля.
Авторское кино.
Да, потому что у нас только что была «Субстанция», которая... Ну, переслушайте просто «Субстанцию», да, и вы поймете, о чем мы. И мы хотели примерно того же, если как бы это
если
кино...
Если не больше.
Да, победило «Субстанцию», значит, ну, тут что-то вообще супер выдающееся будет. А на выходе получилось, что это просто комедия. Простая такая, типа.
Ну, такая трагикомедия.
Фольклорная. И как бы мне очень понравилось. Не только потому, что она мастерски танцует эротические танцы, хотя это тоже. По-моему, кино работает, оно развлекает, тебе очень весело и забавно. И, не знаю, может быть, это в силу того, что давно не было у меня такого опыта, но сидеть в битком набитом зале, который не то что ржет, он просто гогочит на некоторых моментах. Там люди слезы вытирают от того, насколько смешно как бы им становится. И это действительно так, оно неплохо работает, как комедия. Тебе становится из-за этого еще смешнее, и вот этот вот круговорот смеха в каком-то огромном, в огромной толпе, он отлично работает в большом кинотеатре. Поэтому сходите в кино, чтобы посмеяться от души. Вот. И ничего тут нету, кроме юмора какого-то такого. Каких-то гэгов, шуток словесных и тому подобных вещей. Здесь нету художественных образов в большинстве своем. Здесь нету какой-то синефилии, авторской глубины, авторского стиля даже как такового. Ну, наверное, надо посмотреть еще какое-то кино Шона Бейкера, «Проект Флориду», например, чтобы понять, есть ли у
него стиль. Я читал про Шона Бейкера. Говорят, что он просто снимает, типа, улицу.
Uh-huh.
Вот, в смысле, что он снимает жизнь.
Uh-huh.
И это скорее slice of life такой, uh-huh. чем кино в обычном понимании.
Ну, в таком случае Горько жопки Крыжопникова тоже, типа...
Да, да, да. Вот в этом...
Суперавторское кино.
Это, кстати, очень попадание. Мне кажется, что если бы Горько уехала на Канны, оно могло бы...
Оно победило бы «Субстанцию».
Скорее всего, Шон Бейкер — это, типа, ихний жопа Крыжопников.
О, боже.
Вот. Ну, скорее всего, есть такая большая вероятность. Потому что, чтобы, ну, представить, что жопа Крыжопников снял... Я уже не буду это пикать, все. Жопа Крыжопников снял...
Не повторяй еще раз за разом.
Еще разочек.
А Нору легко представить.
Ну, в целом, да. В целом, да.
Вообще, я не очень много чего понял из описания, но из того, из обрывков того, что я понял, жопа Крыжопников это мог сделать.
Да.
Да.
Причем даже на уровне концовки...
Это не один ли и тот же человек?
Шон Бейкер? Нет, к сожалению, нет.
Нет.
Хотя... Да
нет,
я видел фотографию Шона Бейкера, не похож.
Пушкин, Дюма.
Может, он как
Шон
этот...
Бейкер, жопа
вообще
жопа.
Нет.
Ну, может, он как, господи, как Том Круз.
Снимает маску?
Да.
Ой, ну, тогда мы очень должны порадоваться за жопу Крыжопникова, что он взял Канны, как бы, в этот момент. Но, честно говоря, мне очень не понравилось. Я был разочарован фильмом. Хотя я, в общем-то, тоже смеялся, тоже сидел в этом зале.
Громче всех, кстати.
Громче всех. Я вот так вот смеялся.
Когда армяне появились, он вообще просто порвал.
Хлопал там в ладоши, все дела. Когда Юра Борисов какие-то нелепые реплики выпускал в духе Дениса, вот в меня это тоже попадало. Что? Ну, правда так было. Вообще, чтобы вы понимали, если вы посмотрите, например, «Анору».
Денис просто с каменным лицом.
Если вы посмотрите «Анору» и там увидите Юру Борисова, вы в целом поймете, какой Денис в жизни, а не в подкасте. Вот, потому что, ну, в целом, иногда он себя так и ведет. Мало того, ролевая модель, которая происходит у Юры Борисова в любовных отношениях, очень похожа на Дениса в этот момент.
Пошла какая-то популярная Денисовщина, мы никуда повернули.
Не, мне очень нравится,
я просто это к тому, что
меня сравнивают с Юрой Борисовым.
Ему понравилось это кино, потому что там есть Юра Борисов.
Абсолютно. Абсолютно.
Вот.
И там очень классный Юра Борисов. Ну, он везде классный, ладно.
Да, но в меня это кино вообще не попало. Оно... На самом деле ни о чем.
Да там, нет, я не да согласен.
Там, ну, типа, ну, я не удивлен, что ты не согласен.
Там есть мысль, она считывается,
все в порядке. Мысль есть, но ничего не происходит. Это во-первых. Во-вторых, оно очень искусственное, на мой взгляд. В нем куча стереотипов, казалось бы, да? Про армяне, русские, все дела. И как мы уже это обсуждали, но там создается образ хорошего русского. И это очень странно выглядит со стороны, потому что у Юры Борисова нет ни одного негативного качества.
Да, он такой Марисюшка.
Он прям идеальный. Вот. И концовка прямо намекает, как бы Юра Борисов святой.
Да, ну да.
Мы в этом не сомневаемся. Но, в конце концов, ну, блин, это очень странно выглядит на экране. Я не впечатлен и расстроен. Меня как будто фильм чем-то обидел. Я не понял, чем, но чем-то обидел. Возможно, Юра Борисов просто не моя ролевая модель.
Ну, твоя ролевая модель, понятно, Марк Эдельштейн.
Да ни капли!
Ты даже подстригся под него практически.
Короче, это он под меня. Короче, Анора, на мой взгляд, не должна была брать Канны.
Не должна была, да. Да, я с этим согласен. И мне очень радостно, что она все-таки победила, потому что в какой-то веке простое кино что-то получает, да. Но вопрос, почему, он остается без ответа лично для меня. Вот.
Мне кажется, для простого кино есть другие соревнования.
Например?
Я не знаю. «Оскар». Ну, да, может быть. Ну, ладно, было бы странно, если бы кино с Юрием Борисовым снято, как «Slice of Life», попало на «Оскарский».
Оно может вполне.
Ну, типа, блин, извините, но «Лунный свет» брал «Оскар». Ну, как бы, я все понимаю. «Анора» наверняка лучше «Лунного света».
Абсолютно.
Вот, и взять «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Ну, а это, кстати, не иностранный, между прочим.
Лучший, не знаю, кто там. Актер второго плана Юрий Борисов.
Например. Вот. Мне кажется, она вполне могла бы. Но почему Канна она взяла, я не понял.
Да, это большой вопрос. У
нас просто,
есть...
Да, просто Канна же это, я не знаю, я...
Это субстанция.
Я абсолютно небольшой любитель и фанат какого-то авторского сложного кино, потому что мне другие фильмы нравятся, но я всегда представлялся Канны как какой-то, вот не знаю, самый верхний этаж этого какого-то кинодома.
Эстетство.
Да, где сидят вот эти вот снобы, как и скетчи этого, господи, «Бэткомедиана», который в шарф завернутый, и друг другу «Михалоскар» дают, типа, нахваливая один другой за выдающиеся художественные образы. Просто не выразить словами. Вот. А там рабочие и крестьяне смотрят внизу какие-то другие фильмы. Интересно.
Ну, примерно так и есть.
Вот. Просто это по описанию не подходит.
Абсолютно не подходит. «Анора» абсолютно массовое кино.
Да.
Это, ну, буквально, ну, вот «Горько» хороший пример для аналогии, типа, по сравнению, например, со Звягинцевым. Если мы используем, типа, Звягинцева авторское кино, «Горько» не массовое кино. Вот «Анора» «Горько».
Ну да.
Типа, его приятно смотреть. Оно не заставляет тебя ни о чем думать. Ты выходишь из фильма и такой, ну здорово, все, пошел. И не надо, о нем нельзя думать, потому что оно разваливается в этот момент. И это непонятно. Я не принимаю это.
Я все еще не согласен с тем, что оно разваливается, но если взять в оборот, что субстанция гораздо круче и гораздо больше заслуживает победы, можно вспомнить, что в 23-м году тоже победил боди-хоррор. Он, по-моему, называется «Титан». И, возможно, они не хотели, чтобы второй год подряд побеждало одно и то же. Либо у нас есть конспирологические теории по этому поводу, связанные с политикой.
Слишком много хотели.
Ну, может быть.
Могли и дать субстанции фильм года. Давайте дальше пойдем. Про «Нору» как будто обмусолили все.
Да, короче, массовый кинчик, посмотрите обязательно, очень смешно. Вот. Никаких там заскоков в сторону художественности практически нет.
Если бы оно не приехало на Канны, мне кажется, оно вообще бы рвало все, что могло. Давай его с тобой.
Так, ну что, у меня «Ворон». Значит, я очень рад, что я посмотрел это кино.
Ты один из нас это сделал.
Да, вы не смотрели.
Нет.
И не собираемся.
Я очень рад, что я посмотрел его дома. И что я не потратил деньги.
Молодец.
В кинотеатре. Потому что, друзья мои, это, конечно, феномен среди феноменов кинематографа. Это, наверное, худшее кино за последние года три, которые я посмотрел. типа, у него оценка на Кинопоиске 6,3. Я не знаю, мне кажется, там минус 6,3 должно быть.
Подкрутили?
Ну, типа, скорее всего, потому что кино ужасно. Я вот впору цитировать классика Дмитрия Юрьевича Пучкова «Тупое кино тупого на, серьезно. Просто ужасное кино. А,
так, давайте... подожди, давай расставим точки. Оно ужасно в вакууме или ужасно по отношению к оригиналу?
Оно ужасно и там, и там.
Я понял.
То есть, сейчас я все по порядку вам попробую объяснить, не вдаваясь в очень большие подробности. Так, друзья, кто не смотрел, будут спойлеры, ну и слава богу, вам не придется идти смотреть всю эту историю.
Слушайте!
Да, слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Навострите ваши уши. Я, как Иисус, пострадал за ваши грехи и посмотрел вот это вот изделия. Если кто помнит, значит, оригинальный фильм 94-го года,
да,
с
Брэндоном Ли.
Комиксу, да, ведь он?
Да. Он по графической новелле, да, созданный мужиком. У него была, на самом деле, большая трагедия. У него погибла его возлюбленная. Он это очень долго переживал, сублимировал, в конечном счете это вывалилось в комикс, в графическую новеллу. Там что-то среднее между тем и этим. Назовем ее книжкой, чтобы было вообще всем непонятно, что это такое.
Угу.
Где очень простая история о музыканте Эрике Дрейвине, которого убили вместе с его девушкой в квартире, и в итоге он вернулся обратно в виде мстящего духа и убил всех своих убийц.
Угу.
История максимально простая, вот, но красивая и симпатичная. Долго к этому подходили, чтобы экранизировать. В конечном счете экранизировали в виде кино 94-го года, угу, которое само по себе довольно хорошо. Я его следом пересмотрел тут же, чтобы просто поправить вот эти вот, угу, поврежденные кластеры восприятия «Ворона» как франшизы. Вот. И ключевое, что тут надо выделить, что это кино 94-го года, оно работает очень определенным образом. Там экшен начинается, ну как экшен, герой Брэндона Ли вылезает из могилы примерно на 7-й минуте. То есть там завязка буквально дается тебе в первых... Вот, титры сначала идут там заставочные. «Мирамакс» показали тебе, все. Все хорошо, нормально. Сцена преступления, там, где главный герой, это герой второго плана чернокожий полицейский, который место оцеплено, совершено убийство. Одно тело, уже окончательно тело на земле под домом. Эрик Дрейвен выброшенный из окна и застреленный до этого. Его девушка Шелли при смерти, сильно ранена, избита, все остальное в реанимации. И мы понимаем, что все это закончится очень нехорошо. Ну и еще одна героиня, это девочка, от лица которой идется повествование, которая за кадровым голосом иногда поясняет, что вот обычно души, когда они помирают, они отправляются кто в рай, кто в ад. Но есть такие ситуации, когда душа настолько истерзана, настолько преисполнена ярости и ненависти, что не может никуда попасть и возвращается обратно, и ворон на своих крыльях приносит ее для того, чтобы что-то произошло. Это вся завязка. То есть после этого все, кладбище, земля зашевелилась, вылезает герой Брэндона Ли, кое-как добирается с помощью ворона и его проводника до квартиры и начинает как бы осознавать, что, угу, вообще произошло. И дальше все. Два часа примерно, чуть меньше двух часов, экшена в перемешку красивого готического вот этого экшена в старой манере съемки, достаточно специфичной, в перемешку с довольно трагичными зарисовками на тему вот этого события вообще. На тему свершившейся мести, на тему безумия этой души, которая на самом деле мучается там, потому что он пытается защитить всех, он пытается делать, ну, хорошие вещи, но они его уже не касаются. То есть, когда его эта девочка спрашивает, останешься ли ты со мной, она понимает, что он не к ней вернулся, не для того, чтобы снова заботиться о ней, не для того, чтобы снова быть ей как бы приемным отцом, а для того, чтобы просто свершилась месть, он убил, кого хочет убить, и вернулся обратно лежать в эту могилу. Короткое представление о «Вороне» 94-го года. Крутом фильме с очень непростой историей. С чего начинается «Ворон» 2024 года? Во-первых, с бесконечного показа студий, которые занимались этой фигней. Типа там реально там студий 15, наверное, перечислено просто логотипами. После этого идет зарисовка. Ребенок, видимо, Эрик Дрейвен, идет по какой-то сельской местности к своему, видимо, трейлеру и натыкается на лежащую лошадь, которая спеленута колючей проволокой. И лошадь умирает. И он переживает
гибель... Раскольников.
Да, он переживает гибель близкого ему существа. В его глазах отражается конь, в глазах коня отражается Эрик. понимаем, что случилась трагедия. В это время кадром показывают мать, которая вмазанная лежит в этом трейлере. Понимаем, что у Эрика суровое типа детство. Капец какое. Следующим планом тут же резко включается история Шелли, типа, которая играет там какая-то вот новая Шелли. Про то, что она типа тусует в какой-то огромной комнате. Ей пишет подруга, типа, «Эй, о, Шелли, я сняла это на видео, тебе нужно это посмотреть, это будет доказательство, мы сможем его прижать». Видео обрывается, нам не показывают, Шелли в панике, начинает куда-то убегать. Оказывается, что она какая-то то ли певичка, то ли клавишница, мы сказали, музыкантка, так это до конца не становится понятно, потому что она вот типа умеет и то, в компании еще таких же музыкантов, которые попали к какому-то Карабасу-Барабасу, который типа их держит...
Кормит их пиццей, отравленной наркотиками.
Хуже, гораздо хуже. Не представляешь, насколько хуже. Значит, она пытается с этой подругой связаться, что давай вместе свалим, бери нашего друга Доминика, мы уедем в закат и больше никогда этого не увидим. Все идет не по плану, одной из подруг хватают, и оказывается, что главный антагонист этого фильма какой-то продюсер.
Карабас-Барабас?
Какой-то Карабас-Барабас. Вот там зовут Рок, я буду звать его Карабас-Барабас, нормально, потому что это потешно. Оказывается, что он, друзья мои, заключил договор с сатаной.
О-о-о! Призрачный гонщик начался.
И он, значит, может... Сделка такова. Он испоганивает нежные, невинные души, нашептывая им какие-то типа...
Иди и купи
TikTok,
купи самого дешевого пива.
Типа, что-то такое. То есть, какие-то...
Блин, ну это не так плохо.
Лосиный берег топ.
Типа, какие-то реально ужасные вещи. Вот. И они это делают, и таким образом они караптятся. Типа, и отправляются в ад. А он на этом живет бесконечно. То есть он бессмертный местный. И у них там целая шайка его подельников, которые вовлечены в эту всю историю.
Прикольно.
И они как-то взаимосвязаны с даже не шоу-бизнесом, а с какой-то, блин, оперой или что-то такое. То есть классические музыканты, которые вообще ни к селу, ни к городу. Вот. Но, тем не менее, у Шелли, которая тоже вовлечена вот во всю эту движуху и в чем-то замешана, в каком-то из вот этих вот нашептанных дел, судя по всему, ей удается сбежать. Следующий план. Мы пока еще даже не приступили к фильму. Так. Следующий план. Какое-то соцучреждение. Судя по всему, очень богатое. Какая-то типа лечебница. Психологическая помощь или что-то такое. Уже взрослый Эрик Дреймон. Эрик. Уже взрослый Эрик, выглядящий как Билл Скарсгард, покрытый татухами, значит, тусуется там. Все в таких розовых одеяниях, костюмах, как будто бы из игры в кальмара. И там же с ними тусуются и девицы. Тоже, видимо, типа подростки. Видимо, они все символизируют подростков. Хотя на вид всем по 30. Ну, как это обычно и водится. Значит, они пересекаются. Эрика там все чмырят, потому что он, видимо, местный чмырь.
Рэпер просто.
Я дойду до этого. Подожди, не торопись.
Хорошо.
Я к этому... У меня обстоятельный разговор по поводу Ворона. Значит, они пересекаются взглядом с Шелли. Она к нему подходит, завязывается разговор. Она спрашивает, чмырь ли ты местный. Он говорит, ну, я просто такой, типа, тут на своем волнах, на своем вайбе. Завязывается, значит, искра буря безумия.
Да.
Они начинают обмениваться взглядами, всякими вот этими делами. Она заходит к нему в комнату, видит его рисунки, видит его стихи. И думаешь, о, ну просто начало большой искренней любви.
Любовь.
Да. В этот момент поступает какой-то сигнал, что к Шелли приехали посетители, а к ней приезжают агенты этого чувака. Вот, видимо, они тут его ищут. И у них план побега, они сбегают из этой психлечебницы, или что это было, оказывается, оттуда можно просто взять и сбежать, типа, вылезя через какую-то дыру в этой, в прачечной, перелезший через забор с колючей проволокой, все нормально, они убегают в лес, и они счастливы, они бегут, улыбаются, кричат, им весело, прикольно, они молоды, красивы, влюблены, все остальное... И после этого чертов фильм еще примерно 20 минут пытается убедить тебя, искренне убедить тебя. Они действительно любят друг друга. Ну, посмотри, какая пара. Типа, они прям влюблены, капец.
Сколько он идет?
Он идет он даже двух часов не идет. Он идет, типа, час сорок, наверное, что-то около того.
Окей.
И они, у них настолько между собой нет химии, что это, типа, начинает выглядеть нелепо примерно минуты с, вот с первой, как только начинается вот этот огромный-огромный пролог, когда они уже выбежали из больницы. Типа, они приезжают в квартиру, они любят друг друга, они обнимаются постоянно, целуются, фоточки, мы поехали с друзьями куда-то на дачу, что-то еще. Она читает ему стихи Рэмбо, что-то еще происходит. И они так друг на друга смотрят, будто они друг друга первый раз видят. Ну, серьезно, типа, это настолько отсутствие химии между актерами, и настолько поганая актриса, на самом деле, на роли вот этой Шелли. Угу. То есть она все время ходит просто за таким открытым ртом и смотрит на него вот так.
Это нас фоткать, подержи.
Ой, ищите это в телеге. Я жалею, что у нас нет видеоверсии.
Это правда, да. Вот. И на этот моменте, типа, прошло фильма, ну, полчаса примерно. То есть понятно, что сейчас эта вся фигня закончится, нас просто подводят к мысли, что они любят друг друга, и там есть за что мстить. Хотя не за что мстить. Типа, они просто тупые подростки, которые вечно обдалбываются, ходят на дискотеки и все остальное.
Дискотеки.
Мы все это осуждаем.
Да, безусловно.
Особенно дискотеки.
Особенно дискотеки. И тут я как бы начинаю вопрошать к фильму. А когда будет-то про то, что Эрик Дрейвен рэпер? Типа, ну по нему же было видно из трейлера, что ну он уже не рок-музыкант, как в оригинале. Типа, ну Господь с ним, не надо электрогитару, не надо группу, как она там называлась, что-то там, что-то, не помню как. Пускай он будет, типа, йоу-йоу, скрррр, все нормально, типа. Ну, как-то это связано с творчеством должно быть. Потому что в оригинале он надел свой сценический костюм для того, чтобы идти мстить. Он взял из ломбарда свою же гитару, на которой он играл, и разбил ее на крыше. Типа, был прикольный образ. Он сжигал фотографии, все остальное. Все это поцелики, которые были записаны группами The Cure, Rage Against the Machine. Пантера там участвовала в этом. То есть какие-то, ну, прям крутые ребята из этой сцены. Здесь на протяжении всего фильма постоянно играет какой-то поп-панк. И ты думаешь, ну ладно, ну, типа, ну рэпером он будет. Там же была речь про музыку, что он пишет стихи, что они могут там с этой девицей что-то играть вместе, может быть, что-то еще такое. Нет.
Он не рэпер?
Он не рэпер. Он вообще никто. Он просто шкет. Типа, он просто...
Лох.
Он просто реально лох.
Все.
Literally, точка.
Лох и ничтожество, которое, типа, ничего из себя не представляет, кроме того, что у него, вот, типа, влюбленность в эту девицу. При том, что он, очевидно, по фильму, по некоторым его действиям, скорее всего, это просто проблемы сценария, он не несет ответственности за свои действия какие-то там локальные, за слова, за что-то еще такое. Он просто играет подростка, 30-летнего подростка, который влюблен в 30-летнюю девочку.
Ну, таких много, на
да,
самом деле.
Да, порядком, да. И больше ничего. То есть он не интересен сам по себе как персонаж.
Слушайте, а вот это не лучше, чем если бы он был рэпером?
Нет.
Нет?
Он бы хоть что-то значил.
Он бы, ну да, он хотя бы какой-то фигурой был. То есть за ним был бы какой-то бэкграунд. Так он просто пустой. Он абсолютно ничего из себя не представляет. У него нет ничего за
душой. У него нет темы. О.
У него есть татухи. Типа татухи, и у него есть раскачанный аватар Билла Скарсгарда, который в хорошей форме. Типа это все, что у него есть.
Ну окей. Но это ему повезло еще.
Да, короче, не буду там уже дальше так подробно во все это углубляться. Дальше все по стандарту. Их убивают. Их находят на хате, где они просто сидят. Вот. Готовясь, очевидно, к побегу, не успевают. Их убивают. Принимают они мученическую смерть в пакетах, типа, им надевают эти пакеты для сэндвичей на голову, типа, и они откисают. И то, что занимало, типа, у первого фильма буквально 5 минут показать, что, типа, это влюбленная пара, они офигеть как друг друга любят, типа, у них все уставлено фотками, он какие-то мелочи, какие-то детали, которые просто дают тебе понять, что, типа, вот этому чуваку вообще не все равно. Здесь полчаса фильма, и это неудача. Типа, ты просто не веришь в то, что происходит. Да, их, короче, потом убивают. И если Брэндон Ли просто взял и вылез из могилы через год и пошел их всех убивать, этот чувак оказывается на вокзале Кингс Кросс или что-то около того, где местный Дамблдор или апостол Петр, тут как посмотреть, значит, начинает ему рассказывать, что Билл, Эрик, такие дела, ты помер, значит... Но у тебя есть шанс помочь душе своей дамы. Значит, она прямо сейчас на пути в ад. такие дела. Но ты можешь развернуть ее в обратную сторону. Мало того, она может еще и ожить в случае чего. Можешь воскресить ее своими действиями. Значит, тут на земле присутствует черт, натуральный черт.
Карабас-барабас.
Карабас-барабас. Его нужно завалить, говорит апостол Петр. Его и его подручных. Поэтому давай, воскресай. Мы даем тебе тут, значит, кто там мы? Я один вроде здесь. Ну да ладно. Мы даем тебе, значит, силу ворона, чтобы это не означало. Типа, иди, встань и иди. Он истерит. Ну как истерит? Что-то такое. Не понимает, что от него хотят. Ему объясняют это еще раз. Он вроде понимает. И очухивается на полу там же, где его убили. И обретает, соответственно, все те силы, которые были у Брэндона Ли. То есть, регенерацию, его невозможно убить. И он вроде как может всех убивать на свое усмотрение. И дальше просто, типа, довольно унылый кусок фильма, где он пытается разобраться с собой. А надо ли ему вообще этой фигней заниматься? Он идет к своему корешу, он набивает себе татуху, типа, новую. Он там что-то кого-то ищет, что-то с кем-то разговаривает, пытается выяснить, кто это вообще такие. Хотя, по сути, это все было сильно урезано, потому что, в оригинале. Потому что в оригинале его вел ворон. Типа, он просто летел, он видел своего убийцу, он подходил к своему убийце, убивал его самым изощренным образом, либо каким-то таким забавным, ироничным. Типа, он истыкал чувака с ножами ножами, истыкал наркомана его же шприцами, сжег поджигателя, выбросил из окна того, кто выбросил из окна его. Типа, в этом был тоже какой-то кек.
Полный осуждатель.
Да, абсолютно. Вот. А здесь он что-то там, какой-то детектив. Он идет к матери этой Шелли и говорит, я ее друг. Не смотрите, что я выгляжу как чмо. И, в общем, я в татухах весь, и как рэпер. Но я рэп не читаю, вы не подумайте. А кто это вообще, вот эти ребята? Я их убью всех, если что. Говорит он с порога этой матери. Он такой, иди отсюда, мальчик. Куда ты пришел? Вот. И такого абсурда просто на квадратный метр кина на протяжении вот всего произведения. В какой-то момент он узнает, что на самом деле его девица нашептал этот Карабас-Барабас. Он нашептал ей убить другого человека, и она убила другого человека. Его тут же постигло разочарование, и он ее тут же разлюбил, из-за чего потерял силу ворона. Вот. И его, оказалось, можно убить. Его, значит, убивают еще раз. Он попадает обратно на вокзал Кингс Кросс.
Господи.
Так, где ему Дамблдор говорит, что типа родное сердце, у тебя был шанс. Все, поезд ушел, ты в рай, она в ад, до свидания. Он такой, не-не-не, я все исправлю, что там можно как-то, наверное, исправить. Давайте сделку, давайте я в ад, она в рай, вот так поступим с вами. Он такой, да, хорошо, так и поступим. Вот тебе еще раз сила ворона, еще раз иди убей их. Вот теперь уже и попробуем сделать это наверняка. Вот, у него становится черная кровь. Он ни с того, ни с сего малюет себе макияж, как у Брэндона Ли. Ну, или типа просто, чтобы что-то было такое. Ни с того, ни с сего надевает... Да, ни с того, ни с сего надевает плащ, хотя каждый элемент и одежды, типа, и образа в оригинале был каким-то образом, аргументирован. Типа, что вот эта вот маска клоуна, он держал маску, типа, в которой они прикалывались с его девушкой. Плащ он снял с первого убитого. Типа, одежда, которой он был, это его концертная одежда. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь он просто, ни с того, ни с сего. Давай я сейчас еще лицо размалю, вот так буду ходить. Вообще, как четкий вообще ворон буду. Вот. И идет четко воронить дальше. Типа, первые, последние 15 минут. Это довольно бодрый экшон, где он берет самурайский нож, там даже не полноразмерная шашка, там, типа, видимо, бюджет не хватило на то, чтобы он махал большим мечом, как в оригинале. Вот. Типа, просто идет и затыркивает всех охранников. Как в этом? Как в Моровинде, знаете? Когда вот. Просто, оно поставлено вменяемо, но гораздо менее вменяемо, чем в любом нормальном экшн-фильме. То есть, какой-нибудь Джон Уик или какой-нибудь Тайлер Рейк, типа, это просто другой дивизион. Там люди понимают, что они делают, когда они снимают экшн-фильмы. Здесь они тоже не очень хорошо понимали, что они делают. То есть нужно было кровище, нужно было, чтобы Билл Скарсгард что-то делал. Ну и в конце хэппи-энд. Он убивает главного злодея. Девушка возвращается к жизни в тот же момент, когда ее убили. Угу. Типа, и рядом с ней стоит Дамблдор в обличии этого, господи, реаниматора. И мы не понимаем, типа, а это было уже? Это кусок реальности? Или это кусок ее трипа? Или что-то такое? То есть что произошло? Но при этом на руке мертвого Дрейвена новая татуха, которую он делал вот в период, когда он воронил. Типа, то есть понимаем, что это все было. Как он... Он что, временно-пространственный континуум сдвинул? Что это еще за...
Ну, там Дамблдор постарался.
Короче, да. Там
Духовик времени, все
Орден дела. Феникса в действии, все дела, там все. Короче, фильм такая параша.
Ну, хрень ты описал полную, конечно.
Да, типа, я при том... я, на самом деле, весь фильм описал. Сколько мне это заняло? Минут 15, наверное, да?
Типа
ну,
20, того.
Да. Ну, 20, может быть. Типа, это все, это весь фильм. То есть, за исключением пары деталей, которые я упустил, просто потому что они уже совсем несущественны, это буквально содержание всего кина, который идет 1:40. И которое настолько же скучно, сколько я сейчас это описывал. Потому что... Ну, это просто капец. Как это вообще могло существовать? Да. Если уж резюмировать, то кино мало того, что плохо само по себе, оно ужасно по отношению к оригиналу, и тем более уж к оригиналу-оригиналу. То есть к той истории, которая была написана тем мужиком, который действительно прошел через потерю. Вот. И надо было, конечно, выписывать все проблемы, но тогда никакой тетрадки бы не хватило. Из того, что я сейчас свежо вспомнил, это бенгеры в качестве всех диалогов. Типа, то есть... Актеры не говорят словами, они говорят просто фразами из сообщества про двух волков, которые типа один тот, другой этот. Вот. И это воспринимать просто серьезно невозможно.
Один тот. Я всегда один.
Да-да-да. О, вот это примерно так, да. Вот так и выглядит весь фильм. Типа вот на таких диалогах.
У меня была мысль, когда его крутили в кино, сходить на него в кино. И слава богу.
Молодец, что не пошел, слава Денис. Богу, вот, иначе бы с этой историей ты пришел гораздо раньше.
Да. Ну, короче, покойся с миром, Ворон. Ждем нового ремейка лет через 10.
Я думаю, что не будет его.
А может и не будет.
Поживем. В. Ворон. В. Властелин колец, кольца власти.
Хорош. Да, друзья, буквально сколько прошло уже? Недельки две, наверное, может быть, три назад.
С тех пор, как я начал про Ворон рассказывать.
Вышел заключительный 8-й эпизод 2-го сезона «Колец власти». И, естественно, ваш покорный слуга посмотрел все от сих до сих. И сейчас вам расскажет, почему смотреть это все еще не стоит. Короче...
Слушай, тебе же нравилось.
Сейчас я как раз к этому и приду.
Тебе нравилось, что ли?
Сейчас я как раз к этому и приду. Отсылаясь к 7-му выпуску подкаста «Популярная культура», который выходил в ноябре 2022 года.
Он можете запомнил, послушать, это его кстати, первый.
Это мой первый.
Дебютировал.
Да-да-да. Стеснялся жутко, но ладно. Короче, я тогда рассказывал, что умудрился получить от «Колец власти» удовольствие. И пытался даже какие-то доводы в эту сторону приводить и каким-то образом вас переубедить, что это не нормально.
На что мы с Никиткой его высмеяли.
И продолжают это делать как бы. Вот. И мне все еще кажется, что первый сезон, от него можно получить удовольствие. Блин, у него было огромное количество проблем, про которые мы говорили. И поэтому ко второму я подходил уже с пониманием того, что первый разочаровал, но было норм. И, скорее всего, именно поэтому второй мне понравился больше, чем первый. Потому что я уже знал, что, ну, скорее всего, будет примерно то же самое. Вот. А получилось, на мой взгляд, даже чуть получше. По плюсам пробежимся. Ветка с гномами. Кто помнит, Дурин и Диса, вот эти вот прекрасные ребята, они продолжают там тусоваться в море. Все
я
еще...
видел кек про стол.
Про стол? А что там было со столом?
Значит, гном приходит в эльфийский дом, видит стол. Говорит, слушай, откуда у тебя стол? Мы делаем его из камня, ну, типа, который идет на только могилы и всякие надгробия. Эльф такой, блин, извини, я не знал. Я отдам тебе стол, чтобы камень унесли в твой дом. Следующая сцена, значит, идет этот гном и его друг, другой эльф. И он такой, типа, ты выдумал? Я такой, да, я просто хотел этот стол, подарю жене.
Но это, скорее всего, было в первом сезоне.
В первом, да. Блин, извините, извините. Но это смешно.
Это да, это неплохо. И веточка гномов, она все так же фактурно выглядит. Они в классных костюмах, с классными гримами на лицах. Ты видишь, что, блин, ну, гномы. класс. Что-то происходит в море, достаточно любопытное. Динамика отношений между Дуриным и его женой не может не радовать. Ну, они прям живые, и ты веришь в то, что какая-то экспрессия между ними происходит, что у них есть какие-то проблемы, с ними нужно что-то делать, и не знают, как, и там все, и это слева, и это справа. Детей нужно кормить, и нечем. Ну, короче, там прикольно все. Вот. И еще круче, чем эти отношения, отношения Дурина-младшего и Дурина-старшего. У них с батей там в первом сезоне был назревающий конфликтик. Здесь он прям разжигается страшно. Особенно...
А в честь кого из них день?
Тут я тебе не скажу. Я задрот...
Фанат.
Задрот фильмов, а не лора. Особенно в тот момент...
Я полагаю, что не в честь ни одного из них. Потому что, типа, Дюрин — это еще и прародитель всех гномов. Это один из, вот, типа, древних-древних там семи вот этих чуваков.
Может быть. Тебе виднее, наверное. Значит, особенно в тот момент, когда кольцо появляется у старшего Дурина, и оно на протяжении всего сезона там как бы его немножко меняет. Вот. И все это очень здорово. В финале приходит к максимально драматичной сцене. Я не буду рассказывать, какой, на всякий случай. Но там есть Балрог, там есть слоумо, там есть пафосные фразы, там есть попытка даже выжать из тебя слезу немножко. Вот. И оно действительно работает. Вторая классная ветка, она здесь не одна. О, какие красавчики! Написали там, наснимали. Ветка Саурона с Келебримбором внезапно. Абсолютно неплохая. Да, если ветка гномов, она тупо топ, то здесь, ну, неплохо получилось. Во-первых, Саурон прекрасный вообще персонаж, которого прекрасно играет артист. И он, ну, за ним прям любопытно смотреть, как он плетет козни, как он меняет внешность, как он влезает в головы, то есть какие-то способности проявляет вот эти вот чуть ли не бога обмана, да, из скандинавской мифологии. Там была сцена классная, ближе к концу, когда началась осада Эрегиона. Эрегион — это город, в котором Келебримбор ковал кольца. Значит, Келебримбор такой...
По-моему, Эрегион. Ну, неважно, зови. Прости.
Мы пытаемся отжать тебе, от тебя звание фаната просто.
Ну, продолжайте. Там была сцена, в которой, значит, Келебримбор понимает, что что-то идет не так. Вот, пытается выйти на улицу и посмотреть, что вообще в его владениях творится. Вот, а Саурон настолько проник, настолько овладел его сознанием, что он смог заставить его поверить в то, что вокруг там птички летают, бабочки порхают, детишки там на скакалках прыгают, и все очень красиво. Вот, и там такая прям супер драматичная сцена, когда Келебримбор понимает, что вокруг все в порядке, а потом тебе показывают, что на самом деле там летят стрелы какие-то, все горит, взрывается, люди кричат, умирают. Ну, не люди, эльфы. Вот, и таких моментов там много прикольных. Но, блин, не хватает. Эта ветка растянута на практически все 8 эпизодов, и там очень мало получается того, как Саурон непосредственно захватывает его разум. Да, в конце все это выливается в классные вещи, когда Келебримбор практически сходит с ума, там, остается один и ослепленный своими желаниями по поводу колец, он теряет все, что у него было, и так в такую трагедию все это выливается здоровскую. Прикольно. А вот в середине оно такое ни шатка, ни валка, ни туда, ни сюда, и вроде бы что-то происходит, а вроде бы и нет. Вот. И огромное, конечно, количество вопросов к тому, какой характер у него непосредственно, потому что это один из величайших эльфов, который выковал кольца власти, который там... и другие его почести. А здесь он нытик какой-то, просто слюнтяй, который...
Местный Дэймон, получается.
Да. Такая у него получилась характеристика. Вот. Но концовка... Хорошо, да, там есть какое-то искупление у него, проявляет себя, там еще что-то. Ну, прикольно, короче. Вот, и все.
А что плохо?
Больше ничего хорошего в этом сериале не было. Ну, давайте я еще добавлю, как и в прошлый раз скажу, что все это очень красиво, все еще бесконечно, сказочно и высокобюджетно, и ты прям просто сидишь с глазами по 5 рублей и не можешь поверить в то, что такое можно снять. Очень здорово все это выглядит. И мне все еще нравится... Вектор, в который они уводят орков. Это супер противоречивая история. Я знаю, что на нее много кто ругается и говорит про то, что да вот, по канону, это просто злые чуваки, масса, там, мя-мя-мя. А мне нравится. Мне нравится, что у орков есть семьи. Мне нравится, что у них есть ипотека там. Мне нравится, что у них есть какие-то цели.
Школы
там, да, все такое. Что у них есть какая-то жизнь. Ты понимаешь, что это не просто масса...
Да я говорю, у Перумова списали.
Ну, может быть.
Все это прям уже было придумано. Все, он большой молодец.
Безусловно. Вот. И здесь это все есть. Оно тоже, мне кажется, немножко недокручено. Но запал классный в эту сторону идти. На мой взгляд. Я не претендую ни в коем случае. А все остальное это просто какой-то, блин, цирк с конями. Как, вот, как в первом сезоне было. Невозможно смотреть на ветку нуминорцев. На просто не пришей кобыле. Типа, если раньше они хотя бы прибежали в конце и спасли там этот амбар, за который была битва, да, в первом сезоне, то здесь они вообще не пересекаются.
Подожди, значит, в одной ветке кольца куют,
да, там здесь
а в другой амбар спасают.
Битва за амбар, да, типа того.
Такое было. Значит, здесь они даже не пересекаются ни с кем из других веток вообще. И никак ни на что не влияют. У них практически ничего не происходит. Ну, то есть, по сути, там якобы восстание, госпереворот, и что-то там должно произойти. Там Элендил, в конце концов, батя Исильдура, там меч этот великий, который будет сломан и перекован вновь. Но это все так жидко, блин, показано, так не нужно и так... плохо вообще со всех точек зрения. Я даже описывать не буду. Отвратительно это сделано. Нуменор вырезаем к чертовой бабушке, он не нужен.
Ну, подожди, ну как не нужен? Туда еще Саурон должен прийти.
Ну, вот когда придет, пускай показывает.
А там город сам есть?
Да. Красивый.
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 Ну, самое главное, Нуменор красивый город.
Ждем, когда его затопят, короче. Я буду вообще хлопать в ладоши вот так.
Это, по-моему, не то. Или то?
Нет, нет, его все правильно, да. Да. Его смоет, да. Когда этот Саурон придет в Нуменор, знаешь, начнет типа там да, нашептывать там вот это вот все по поводу того, что
нуменорцы! Лосиный берег!
Лосиный берег! Пойдем покажу, где продается.
Ладно, тогда не вырежу.
Вот, и они, да, поплыли, и в итоге, типа, Валар такие, ну, вы что, ребят? И смыли их.
И водичка плюк-плюк.
Хорошо. И Тарковский такой,
битва за амбарчик была в первом сезоне. Во втором сезоне у нас есть битва за Эрегион. Да, это уже априори чуть покруче. Здесь есть масштаб, здесь есть там продолжительность какая-то. То есть она идет типа чуть больше двух серий. И ты такой, ну, окей, показывайте мне. Когда она начинается, прям есть ощущение того, что сейчас, ой, навалят тебе, ух, как здорово будет, эх, не будет. К сожалению, нет. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, ты категорически не понимаешь географию того, что там происходит. Если у Питера Джексона в случае с Хельмовой Падью, именно с Тиритом, он тебе раз по пять проводил персонажей по всем местным локациям, ты понимал, что вот здесь стена, вот в этой стене есть дырка. Если дырку взорвать, все пойдет не очень хорошо. За этой стеной стоит замок. В замке есть какие-то помещения. Там есть пещера чуть подальше. Хорошо. И к моменту начала битвы за Хельмову Падь ты такой... Окей, я понимаю, что можно пойти сюда, вот это сделать здесь, вот это там. Ты в курсе, что где находится, грубо говоря. Здесь тебе показывают общий план сверху и региона, какие-то там суперздания, Москва-Сити, что-то светится в разные стороны, и показывают ворота при входе. Все, больше ты не знаешь, куда там, где кто находится, что нужно захватить, чтобы взять город, как его захватить вообще. Ну, то есть, ничего не понятно. Во-вторых, не за кого переживать. В битве участвуют просто ноунеймы. Ноунеймы-эльфы, ноунеймы-орки. Машутся что-то там, выделывают какие-то па. Когда в случае с джексоновской историей, ты постоянно видишь Арагорна, постоянно Гимли что-то делает, Леголасыч, и ты за них переживаешь. Понимаешь, что вот если этот придурок с факелом сейчас добежит до стены и взорвет ее, то Арагорн наверняка поляжет там со своими братьями. Вот, и ну, ты переживал. У тебя было на кого посмотреть. Здесь такого нету. Действующие лица находятся в тылах, и ничего с ними не происходит практически. И экшена классного тоже не завезли. Короче, битва провал. Отстой. Но выглядит масштабно. Как бы, окей, красиво. Они зачем-то стой. Тома ну, Бомбадила давай. Сюда ввели.
Ого!
Зачем?
А кто его играет?
Его играет, короче, классный артист британский. Он много где появлялся. Он был в «Черном зеркале» в эпизоде со свиньей.
Mm-hmm.
Вот этот мужик его играет. И, значит, Том Бомбадил здесь – это просто ходячий цитатник абсолютно всех персонажей из «Властелина колец».
Ну, как будто так и должна быть.
Я не знаю, это работает как ходячий фан-сервис, типа, абсолютно.
Как и в целом Том Бомбадил?
Нет.
Ну, не, он совершенно другую роль там играл. он как типа просто веселый абстрактный дед в лесу.
Ну, мне кажется, что как бы когда ты фан-сервис, так и должно быть.
Нет.
Или это плохо сделано?
Там разная веселость у него. Типа здесь весело, потому что фан-сервис, а здесь весело по другим причинам. И фан-сервис тупой, потому что к нему приходит Гэндальф в какой-то пустыне, я не знаю, что он там забыл, не важно, короче. И значит, у этого Тома Бомбадила в лесу, в этом,
в пустыне.
В саду. В саду в пустыне стоит дерево.
В оазисе.
Да, в оазисе. Вот. И, значит, Гэндальф подходит к этому дереву, хочет сорвать с него ветку, чтобы сделать посох и идти колдовать там фаерболы всякие. Вот. А дерево оживает, короче, и засасывает его, как Мэри с Пиппином во «Властелине колец». Uh-huh. Приходит Том Бомбадил, цитирует древня, буквально, слово в слово. Говорит, тебе еще рано просыпаться, типа, засыпай, отпусти его, там, вот это вот все. Цитата прямейшая. Зачем она там нужна? Бог его знает. Почему он процитировал то, что в будущем скажет древень? Да непонятно. Просто по приколу. То же самое, абсолютно. И гораздо более драматичнее, на мой взгляд. Они сидят с Гэндальфом, что-то пьют чаи какие-то.
И в нарды играют.
Да, в нарды играют, все такое. И там какой-то разговор, и Том Бомбадил ему говорит, типа, ты, коли не можешь воскрешать людей, не спеши осуждать их на смерть. Это великая фраза, которую Гэндальф говорил Фродо, супер классно. И ты такой, а это вообще, это вне контекста, это не нужно, и непонятно, зачем это здесь.
Я бы притянул за уши. Мне нравится такая история использовать мета.
Если бы оно было зачем-то...
Вещи. Да, но, может, просто не успели оправдать, я не
может
знаю.
Быть, может что-то быть, что-то будет в следующих сезонах.
Но как будто из этого можно сделать занятную вещь. Вот я к чему.
Может быть.
Ну, нет, так нет.
Что еще мне хотелось сказать? Там очень много, блин, зачатков чего-то хорошего есть. Один пример приведу, чтобы было понятно. Группа эльфов отправляется, значит, по делам, не так важно, и на пути натыкается на курган. Практически как вот маэстро Толкин описывал во «Властелине колец», там только хоббиты туда попали. Вот, и здесь из этого кургана вылезают призраки, которые выглядят просто с ума сойти, очень здорово. Напоминают по дизайну призраков в джексоновской истории, которые в конце третьего фильма всех спасли. Вот, но здесь они прям такие, ну, супер вычурные, летают и там что-то, всех пугают. Вот, и зачаток...
«Властиный берег закончился».
Зачаток очень классный. Ты понимаешь, что, блин, выглядит атмосферно, там, потенциал есть для экшена какого-то любопытного. Но это заканчивается вот так вот, ничего не происходит, ни к чему не ведет, и экшен отстой. И в итоге классная, потенциально здоровская сцена свалилась в какую-то фиготеку. Вот, и такого там много, к сожалению. И в конечном итоге, я уж не буду, наверное, долго растекаться, если в случае с первым сезоном можно вырезать оттуда 6 эпизодов, оставить 2, и будет плюс-минус как бы смотрибельно прям нормально, да, очень хорошо даже. Вот, то здесь можно вырезать 4 эпизода, и из 4 эпизодов у тебя будет, ну, круто, да. Но в таком виде, в каком оно есть сейчас... Не знаю. Я получил удовольствие, у меня получилось, но я очень постарался, чтобы это сделать. Но в отсутствии, короче, чего бы то ни было еще по Средиземью, окей, пускай будет. Пускай снимают.
Да, но, скорее всего, ладно. Даже в отсутствии чего-то по фэнтези в целом вот такого толка. Типа с мечами, магиями и всем остальным смотреть, в принципе, ничего больше.
Ну да, да. Я буду смотреть дальше. Жду третий сезон.
Тебе никто не сомневался вообще.
Никто не спрашивал даже.
И не запрещает никто, и даже не спрашивал.
Еще бы вы запрещали бы.
Давайте я быстренько...
Я не посмотрю.
Быстренько дожмусь с впечатлениями недели. Во-первых, в Питере идет выставка про Цоя.
Да, все в кабель-порте.
Цоя, Цой, последний Буколфаита почти. Все в кабеле, да, на месте, где был когда-то Киш. Выставка красивая.
В том же павильоне, типа.
Буквально. Mm-hmm. А там больше и негде, на самом деле. Uh-huh. Выставка красивая, такая стилевая, в духе киношных альбомов, то, как они оформлены. Там выдают, значит, аудиокассеты, все дела. По дизайну это круто. По наполнению не очень. Киши были круче в разы. Они были интерактивнее, они были веселее. Во-первых, там еще был панк в целом. Это выглядело, как будто тебя прям вот погружают в пространство. Здесь это как будто ты пространство, и ты и отдельно пространство. Вот. Очень много всякого бумажного. И, кстати, очень удивительно, что все это сохранилось. Очень много гитар всяких. К сожалению, нет Кости Плотникова в ушах. Ничего не рассказывает. Uh-huh. Вот. Но есть какие-то шары с говорящими головами в духе там Гаспаряна или Каспаряна, как его правильно?
Каспарян.
Каспарян.
Ну, все равно рандомный звук.
Какой-то глухой звук. Или там типа Алексея Вишни. Вот. Ну, такое как бы... Что-то говорят душную какую-то вещь. Очень не хочется их слушать на самом деле. Вот. Ну, идешь дальше себе. Не стоит это 1500 рублей. Не стоит, нифига, к сожалению.
Слушай, а вот мы с Вовой сюда сейчас шли и заинтересовались, а к чему это приурочено вообще?
Просто по приколу? 50 лет, по-моему.
А, 50 лет.
Ну, что-то такое. Ну, короче, что-то было про 50 лет.
Просто, да, просто там еще этот, еще концерт, типа, который отдельно, Каспарян, который будет делать, с каким-то симфоническим оркестром, я уж не знаю, с голограммой там или с чем-то еще.
Надеюсь, что без.
Я тоже надеюсь, что без.
Уже перебор.
Вот. Да не, вряд ли, по-моему, они так не делали.
Делали, к сожалению, делали.
Делали так?
Было еще такое.
С Майклом Джексоном такое было.
Нет, я имею в виду, с Цоем тоже было.
Прямо с Цоем, да.
Что-то такое.
Жуткое дело.
Там не голограмма была, там были видеопроекции, которые делал его сын. Он этим занимается, и что-то они прокручивали. Но это выглядело все равно стрёмно.
Просто выставка сама по себе не новая. Ее до этого показывали в Москве.
Ну
показывали,
да, как и всегда.
Показывали ее до этого год-два назад. То есть она прям не свежая. Ее сделали давно. И вот сейчас привезли в Питер типа с дополнением там или что-то вроде того. Вот и подавалось оно так, что самые из ближнего круга люди, там типа сынище его, типа Каспаряна, типа Джоанны Стингрей, которая с ними тусила. И которая,
да, там, да, там есть Джоанна Стингрей, все.
Мать советского рок-н-ролла.
Там вот, ну, буквально все документальное про нее есть. Это, знаете, две вырезки из записи ее интервью из какого-то 2013-го. Все. Там даже, ну, типа, из-за того, что половина чуваков, которые тусили с Цоем в 90-х, стали теперь не очень рукопожатыми или не очень живыми, видимо, интересную часть выставки вырезали. Вот, есть такое ощущение. Короче, мне не понравилось на самом деле. Я вот себя оправдывал, ну, нормально, нормально. Нет. Это красиво, но не стоит содержательно ничего вообще.
Вот. Жалко. Так. Я думал сходить. И на панков я думал сходить. Сколько они там? 2 года шли, да, я все думал.
Не дошел.
На панков стоило.
На панков сходить стоило, Денис. Вот это ты много потерял.
Там, ну, помню рассказы про туалеты. Там,
там было прикольно и интересно. Это все, что ты запомнил.
Здесь есть Камчатка. Вместо туалета здесь есть Камчатка.
Так Камчатка у нас есть.
Да, причем недалеко.
Так-то.
Ну нет, в том смысле, что типа там прям насыпан уголь, короче. Mm-hmm. Стоит экран с... не с камином, а как это? С топкой. Mm-hmm. Вот, и в этом угле...
Книг?
А?
Книг.
Молодец, хорошо. Устал уже, Денис, от твоих каламбуров. К ним надо идти, извини. Короче, в углях торчат гитары, стойки. Это такая, типа, метафора. Позор какой-то.
Блин, вообще не знаю. Я когда бывал первый и последний раз в Камчатке, там тоже какая-то локальная экспозиция. То есть там вот этот бар-музей сделан из этого.
Есть такая штука.
Тоже какая-то топка, тоже там гитары висят на стене, какая-то фигня. То есть, возможно, что и оттуда артефакты под выставку брали.
Быть может. Самое прикольное там, это вот, короче, зал про... Как называется? Про иглу. Про фильм «Игла».
Угу.
Вот. И про неснятый фильм «Продолжение иглы», который писал Гибсон.
Угу.
Вот. Это прям... Там есть куски сценария, это круто выглядит, круто подано.
Какой Гибсон? Подожди.
Уильям Гибсон. А-а-а. Мы даже про это рассказывали на выпуске про какую-то фантастику.
Да?
Да. Mm-hmm. Что Уильям Гибсон писал сценарий к фильму с Цоем. Вот. А второй кусок... Да нет. Один кусок. Все. Больше ничего интересного я не помню. Блин, я что-то даже думал, что там хотя бы побольше. Ну, короче, не рекомендую.
Понятно, понятно.
Есть ли у нас приветы от слушателей?
Есть. Поиски комментарчиков, короче говоря. Я забрался, куда бы вы думали, на DTF.
Опа.
Па-па-па.
Наш любимый.
На наш любимый дев.
Давно мы в этом гетто не были, давай.
Да-да. Но, не знаю, к стыду своему, там ничего интересного нет.
Че ты принес-то его тогда?
Я хочу просто детевчан.
Детевчан я.
Да, это самое.
И стоп-геймовцы.
Холестануть, так сказать, бичом.
Сомкнули щиты.
Да, давайте что-нибудь писать смешное.
Оборону-то держите. Раньше были прямо ДТФ, ДТФ. Таким актером нападали, типа. А сейчас-то что?
Ну, типа, я как раз к этому веду, к тому, что под подкастами собираются комментарии, там люди пишут какие-то свои истории, там про сериалы очень много чего писали, прикрепляли какие-то свои вещи. Вот. А приколов нету. Где приколы-то, ДТФ? Что это такое?
Да, типа, говожу его или что там
было. Где все вот эти прекрасные вещи? Такое на любой площадке можно. Тут вот отсюда бы такое получить, да.
Там, в принципе, все комментарии формата вот такого. «Дети шпионов» был ван лав. Вот я настолько далеко забрался. «Особенно, когда тебе лет 10». И смайлик смеющийся. Бондов смотрел всех капсом. Закинул эпизод в бэклог. Спасибо. Надеемся, что за прошедшие, сколько там, 4 месяца вы этот эпизод послушали. И, собственно говоря, самый главный сегодня источник для комментариев, кстати говоря, друзья, пишите, что вы сидите-то? У нас давно в личечку в группе ВКонтакте ничего не приходило. Давайте там подсуетимся немножко. Ну или приходите в беседку в тележке, там тоже можно что-нибудь выдать. А пока ютубы, на ютубах к нам пришли и пишут. О, великие рекомендации Ютуба! Спасибо вам за этот ролик. И тем, кто ответственен за его создание, тоже спасибо. Это было про за мультики. Какой?
А, про мультики.
Да.
Такой ролик, конечно.
Всем роликам
ролик. Всем роликам ролик, да.
Ну что, пишет следующий комментатор. Открываю ролик и жду хотя бы пару слов про Грендайзер.
Что это? Напишите, пожалуйста, еще один комментарий.
И будет пара слов про Грендайзер.
А у вас, вы не знаете, что такое Грендайзер, да?
Нет.
Я знаю только песню оттуда. Грендайзер, вот эта вот тема.
Там одно слово поется.
Что?
Я слышал, как ее поют, то есть я даже не знаю, откуда это. Вот.
Видимо, из Грендайзера.
Нет, в скобочках написано «Уфо-робот». Ничего никому не говорит?
Нет.
Окей.
Напишите, пожалуйста, еще раз. Мы попробуем узнать.
UPD, спасибо за карусель. Про Грендайзера никто не вспомнил. Это я читаю комментарий.
Опять еще один про Грендайзера.
Это тот же самый, видимо.
Это тот же самый, да. Да что там про Грендайзера? Про мышей-рокеров с Марса тоже.
А вот это, кстати, жалко, да.
Тут я согласен.
Ну, мыши-рокеры с Марса, я так полагаю, нас на выходных ждут.
Окей. Так вот, завершается комментарий фразой «Парни, давайте обратно про кино».
Пожалуйста, сегодня было
вот,
кино.
Да. Не благодарите. Хотя нет, благодарите. И, собственно говоря, еще один комментарий. «Парни, я думал, вы помоложе». 30 лет назад мне родители купили к началу школы аналог Фамикома. Дэнди в форме летающей тарелки.
Слушай, хорошо, что про это помоложе не написали на под трансляции.
А, вот вы какие.
Что-то я думал помоложе.
Вообще, такие разговоры лучше вести в привязке ко времени и к возрасту в этом времени. Так сказать, на грани душноты и атмосферы конкретного времени и его признаков. Еще слушаю подкаст и надеюсь услышать побольше про Резидента. Это про игры, как вы могли понять. Про Резидента вы тоже ни слова не сказали. Ну и ладно, у нас в детстве его не было.
Ну, у меня действительно не было Резидента.
У меня тоже не было.
Ну, такая история.
А вот кины про Резидента я потом для себя, конечно, открыл. О чем мы про них ни разу не разговаривали?
Это записывая в табличку. Да-да-да. Все будет.
Между тем, Уфо-робо Грендайзер.
Так-так.
Действительно существует. Приключенческий анимационный сериал режиссера Кацуматы Тамахура.
Ага, это аниме.
Созданный по манге Го Нагая, транслировавшийся по японскому телевидению в период с 1975 по 1977 год. пилотный выпуск, пилотный эпизод, он по-другому называется, God Tiger, выпущен в 74-м. Всего было показано 74 серии по 26 минут. Основная тема — роботы, является частью серии Мазингер.
Давно у нас не было человека-справки.
Да. Короче, будем считать, что про Гриндайзера сказано.
Пару слов.
Пару слов буквально.
Да?
Не, ну мы правда не сталкивались. Это откуда-то из, видимо, не из наших детств. Поэтому...
Да, да.
Не вышло.
Так,
справедливо.
Слушайте, комментаторы, какое-то маленькое у нас фан-сообщество. Давайте пишите.
Обязательно.
Активно пишите.
Да.
Пишите, как вам нравится или как вам не очень нравится.
Да, мы любим критику.
Вот, особенно на ДТФ.
Да.
Да, очень ждем ваши комментарии. Делайте.
Да, всем огромное спасибо, что вы с нами. Нам было очень приятно вам что-то любопытное рассказать и порадовать под конец рабочей недели в какой-то веке.
Это был подкаст «Популярная культура». Спасибо, что слушали нас. С вами были Вова, Денис и Никита.
Йоу.
Всем пока.
Только Вованд.
Ох,
боже мой. Покеда.
Пока-пока.
Популярная культура.